Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Однажды мой знакомый священник пошутил. В народе, говорит, выражение «Царство Небесное» обычно предполагает продолжение «Царство Небесное – вечный покой». А другая моя знакомая, искренняя христианка, тоже иронично недоумевала, почему же «Царствие Небесного» желают человеку только после того, как он умер. И с христианской точки зрения ее недоумение, надо полагать, вполне оправдано. Представления о Царстве Небесном в христианстве никак не могут быть сведены только к идее некой загробной жизни. Митрополит Антоний Сурожский, выдающийся проповедник XX века, в разговоре на эту тему употребляет выражение «вечная жизнь» и говорит, что к этой вечной жизни у христианина есть возможность как-то в какую-то меру приобщиться здесь и сейчас. И открывает эту возможность перед человеком Иисус Христос. Не придет Царство Божие приметным образом и не скажут «вот оно здесь» или «вот там», ибо вот Царство Божие внутрь вас есть, то есть внутри вас. Таковы слова Христа, Евангелие от Луки, глава 17, стих 20 и 21. Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы митрополита Антония Сурожского. Пусть этот фрагмент станет входом в сегодняшнюю тему о христианском понимании таких выражений, как «Царство Божие» или «Царство Небесное» или «Вечная жизнь».
Во имя Божие, не нам, Господи, не нам, имени Твоему славу дай, говорил пророк Давид в одном из своих псалмов. Утешитель, податель крепости, податель радости, дух, приобщающий нас к истине, который есть Христос, к истине, которая есть Христос, личной истине, и раскрывающий перед нами смысл и глубины Христового учения, который нам говорит о том, как эта личная истина может собой охватить жизнь и преобразить ее. А на краю жизни – смерть. И смерть преображается этой вечной жизнью. Я упоминал слова апостола Павла. «Жизнь для меня – Христос, а смерть – приобретение». И в другом месте он говорит, для меня умереть не заключается в том, чтобы совлечься, сбросить временную жизнь, а облечься в вечную. И вот эта вечная жизнь и есть духовная жизнь. И есть жизнь, которая должна начаться теперь, не в будущем, не когда-то. Я помню первую проповедь одного студента Московской академии, который первыми своими словами поставил всю тему во всей силе и поражающей глубине. Первые его слова были: «Будущей жизни нет, есть только вечная жизнь». Если думать о вечной жизни как о чем-то, что когда-то будет, а что теперь к нам никакого не имеет отношения, что мы можем ожидать на будущее, но чему мы не причастны сейчас, то мы всю нашу земную жизнь можем прожить вне Бога. Потому что вечная жизнь не заключается в бесконечно длящейся жизни после смерти, а в приобщенности к Божьей вечности, к Божьей жизни. И это должно начаться сейчас. Симеон Новый Богослов сказал очень страшную вещь. В радикальном языке, который он постоянно употребляет. Он говорит, если кто на земле не познал воскресения, то и в вечности он его не познает. Конечно, воскресение в полном смысле слова, во всей реальности, никто не познает до своей смерти и до славного воскресения всех. Но ожить душой, приобщиться к вечной жизни, в какой-то мере приобщиться неумирающей жизни вечности, всякий христианин может. И на самом деле всякий христианин в какую-то меру и приобщается. И вот если будем искать духовной жизни, то мы должны стать тоже перед лицом смерти. Пока мы смерти боимся, пока мы надеемся момент нашего умирания отстранить, отодвинуть как можно дальше, мы не можем приобщиться словам Павла, мы не можем сказать вместе с Церковью и Святым Духом: «Гряди, Господи Иисусе, и гряди скоро». И этим мы можем измерить нашу отдаленность от того, что такое верующий Господа Иисуса Христа. Когда отцы церкви говорят «имей память смертную», они не говорят о том, что «бойся смерти». Они не говорят о том, «живи под постоянной угрозой смерти». Они говорят о том, что если ты будешь помнить, что в любой момент может настать смерть, то только тогда жизнь получит всю свою глубину, всю свою рельефность, всю свою красочность, только тогда каждое мгновение станет решительным и решающим. Если бы кто-либо из нас вдруг узнал бы, что в течение нескольких мгновений сидящий около него человек будет лежать мертвым, как бы он о нем эти последние мгновения заботился? Как бы он следил за тем, чтобы не отравить его души гнилым словом, чтобы не омрачить его ум мыслью темной, чтобы не поколебать его воли, направленной к жизни, а не к смерти вечной? Как бы мы относились друг к другу, если мы сознавали, что то слово, которое я сейчас говорю, может быть моим последним словом, и то действие, которое я сейчас совершаю, может быть моим последним действием, в чем застану, в том и сужу. Последнее слово, последнее действие может быть как бы итогом всей моей жизни. Как бы мы жили глубоко, стройно, трезво, благоговейно, ответственно, любовно, если мы жили в сознании, что смерть за плечами, но без страха, ожидая ее открытым, тоскующим по ней сердцем, ожидая ее, как юноша ожидает свою невесту, ожидая ее, но пока она не пришла, вырастая в ту меру, в которой смерть нас должна застать, что перед нами распахнулись врата вечной жизни. Сознание, что мы в эту жизнь войдем только вратами смерти, и что тогда раскроется перед нами вечность, который есть сам Господь, что мы встанем перед лицом Спасителя Христа, что тогда, может быть, мы скажем, как апостол Павел, что смерть приобретена. Как бы мы ни сказали, о ужас, теперь поздно. Не поздно быть любимым, не поздно быть прощенным, но поздно жизнью Богу явить свою любовь, людям проявить любовь, войти уже на земле в строй вечной жизни.
Этот материал предоставлен фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент архивной записи одной из его бесед. Владыка Антоний не случайно не мог не заговорить о вопросе смерти. И не случайно мы и сами сегодняшнюю программу начали с замечания, что пожелание Царствия Небесного чаще всего слышится на похоронах. И здесь мы должны двинуться в нашем размышлении в обратном направлении. Да, как особенно подчеркнул наш собеседник, к вечной жизни христианин может приобщиться уже в земной жизни. Христос дает человеку уловить отблески Царствия Небесного здесь и сейчас. Но в полноте познать Царство Божие человеку, быть может, будет дано только за пределами своего земного существования. Вопрос о смерти, вернее, о собственной смертности – это центральный вопрос любой религии, центральный аспект религиозности как таковой. Но христианская вера, как должно быть никакая другая, предлагает здесь взгляд не пессимистичный и пугающий, но оптимистичный, полный надежды. Парадоксально, но через разговор о смерти утверждается как раз жизнь. Та самая вечная жизнь. К размышлениям над этим специфически христианским подходом к вопросу о смерти обращается известнейший богослов и проповедник XX века протопресвитер Александр Шмеман. Он говорит о том, что нового принесло здесь христианство и, главное, какое отношение это имеет к нашей обычной повседневной жизни. Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы протопресвитера Александра Шмемана.
Последний же враг истребится – смерть. Так, на самой заре христианства, пишет апостол Павел, обратившийся ко Христу, после яростного преследования, после страстной ненависти к христианам. Я говорил в прошлой моей беседе, что вопрос о смерти, точнее, недоумение о смерти, стоит в самой сердцевине человеческого сознания, и что в конечном итоге отношение человека к жизни, то, что мы называем его мироощущением или мировоззрением, определяется на глубине его отношением к смерти. Я говорил также, что существует в основном два таких отношения. Оба, очевидно, неудовлетворительных. Оба, не дающих настоящего ответа. С одной стороны, это своего рода отрицание жизни во имя смерти. Я цитировал слова греческого философа Платона. «Жизнь праведника, — говорил он, — есть вечное умирание». Здесь, как и во многих религиях, смерть побеждает. Неизбежность, неизбывность смерти обесценивает и обессмысливает жизнь. Ибо если неизбежно умереть, то лучше все надежды, все упования перенести туда, в таинственный потусторонний мир. Но этот ответ я называю неудовлетворительным, потому что именно об этом потустороннем мире и не знает ничего человек. А как можно сделать предметом своей любви то, чего не знаешь? Отсюда, я тоже говорил об этом, восстание человечества против этих похоронных, погребальных философий и религий, отрицание этих печалью пронизанных мировоззрений. Но отрицая их во имя жизни, во имя этого мира, человек все-таки не освобождается от навязчивого ощущения и сознания смерти. Напротив, лишенные перспективы вечности, он делается еще более хрупким, еще более эфемерным на этой земле. И мы по квартирам пройдем с фонарем, и тоже поищем, и тоже умрем», — писал Пастернак. И вся современная цивилизация оказывается пронизанной страстным желанием заглушить этот страх смерти. И из нее, как яд, капающее ощущение бессмыслицы жизни. Что такое эта напряженная борьба с религией, как не безумное стремление выкорчевать у человеческого сознания память и вопрос о смерти? И, следовательно, вопрос, для чего живу я этой короткой, хрупкой жизнью? Итак, два ответа. Оба, в конечном итоге, никакого настоящего ответа не дающих. И это, как я говорил, и заставляет нас спросить, что же о смерти говорит христианство? Ибо даже если мы и ничего почти не знаем об христианстве, мы не можем не помнить смутно, что его подход к смерти другой, не могущий быть сведенным ни к одному из тех двух, о которых мы только что говорили. Последний же враг истребится – смерть. И вот сразу мы попадаем как бы в совсем другое измерение. Смерть – это враг, который должен быть истреблен. И сразу же мы так далеки от Платона и от его усилий заставить нас не только привыкнуть к мысли о смерти, но полюбить эту мысль, сделать саму нашу жизнь, как он говорит, упражнением в смерти. Христос плачет у гроба своего умершего друга Лазаря. Какое это потрясающее свидетельство! Он не говорит «ничего, зато он теперь в раю, ему хорошо». Он освободился от этой трудной и печальной жизни. Христос не говорит всего того, что говорим мы в своих жалких, неутешительных утешениях. Он плачет. И затем, по рассказу Евангелия, он воскрешает своего друга, то есть возвращает его как раз в ту жизнь, освобождение от которой якобы должны мы воспринимать как благо. И далее. Разве не стоит в самом центре христианства Пасха с ее радостной вестью о том, что смерть побеждена? Смертью смерть поправ. Разве не вошло христианство в мир и не побеждало его столетиями этой неслыханной вестью о том, что поглощена смерть с победой? Разве не есть христианская вера, прежде всего вера в воскресение Христа из мертвых и в то, что восстанут мертвые, и сущие во гробах возрадуются? Да, конечно, все это так. Но, пожалуй, и в самом христианстве, и у самих христиан тоже ослабело это победное, это действительно новое, и с точки зрения мира сего, безумная вера. И христиане тоже стали тихенько возвращаться к Платону с его противопоставлением не жизни и смерти, как двух врагов, а противопоставление двух миров, этого и потустороннего, мира, в котором якобы блаженствуют бессмертные души людей. Но ведь Христос говорил совсем не о бессмертии души. Он говорил о воскресении мертвого. И как не видеть, что между двумя этими явлениями существует целая пропасть? Ведь если дело только в бессмертии души, то тогда в сущности и смерти никакой нет. И зачем тогда все эти слова о победе над ней, о разрушении ее и о воскресении? Последний же враг истребится – смерть. Так вот, спросим себя, в каком же смысле смерть – враг? Чей она враг? И если так, то как же стал этот враг царем земли и владыкой жизни? Помните стихотворение Владимира Соловьева? «Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови». Но как же можем мы не звать владыками все то, что стало нормой, законом существования, с чем давно уже примирился сам человек, против чего он сам перестал протестовать и возмущаться. И в своей философии, в своей религии, в своей культуре ищет с этим врагом какого бы то ни было примирения и компромисса. Да, неслыхано христианское учение о смерти. И сами христиане его не выдерживают. Ибо не о примирении со смертью, а об восстании против смерти идет речь в христианстве. И когда об этом говорят, то сразу раздается голос разума, голос примирения, голос неизбежности. Но если так, повторяю, бессмысленна христианская вера, ибо уже апостол Павел сказал, если Христос не воскрес, вера ваша тщетна.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи его беседы на радио «Свобода». Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о христианском понимании таких выражений, как «Царство Небесное» или «Царство Божие» или «Вечная жизнь». И только что в размышлениях протопресвитера Александра Шмемана прозвучали слова, что основополагающий момент христианской религии вообще и христианского подхода к вопросу о смерти, в частности, это вера в воскресение Христова, в то, что смерть побеждена воскресением, смерть побеждена той самой вечной жизнью. И именно это свидетельство о том, что Иисус из Назарета умер и воскрес, и стало той благой вестью, тем Евангелием, которое ученики Христа понесли в мир. В первые годы после событий на Голгофе христиан объединяло не общее вероучение, которое еще не успело сложиться, оформиться в догматах и текстах, а именно этот простой факт, этот общий опыт. Все они стали свидетелями воскресения Христова. И этот факт, по мысли нашего следующего собеседника, может сказать очень много о церкви в целом и о христианстве как таковом. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии лекции библеиста, священника Антония Лакерева. Лекция записана в рамках проекта «Академия Фомы».
Современные христиане, как правило, о первых столетиях церкви читают книжки, написанные большей частью в жанре мифа о Золотом веке. Поэтому обычно картинка у нас в голове такая, нарисованная скорее медом, чем правдой. Хотя это не значит, что она вовсе ошибочна. Тем не менее, мне кажется, что сегодня для нас очень важно увидеть, что возникает Церковь Христова, собственно, не как структура, не как социальный институт, и даже не как сообщество верующих, как об этом говорит, скажем, наш катехизис, а в сущности, как община друзей Иисуса, которые остались Ему верны до конца, которые стали свидетелями Его воскресения. Собственно, тем признаком, который отличает эту группу людей от аналогичных групп в иудейском контексте 30-го года, это именно то, что они являются, становятся свидетелями воскресения. Но Понимаете, сегодня мы часто думаем о некоторой уникальности церкви, и это, без сомнения, правда, потому что, конечно, благая весть, которую Господь через своих учеников нам дает, она абсолютно уникальна. Но как религиозно-культурный феномен, в общем, наоборот, скорее, это нечто вполне само собой разумеющееся для иудейского общества того времени. В нем существует довольно много подобного рода общин, которые группируются вокруг учителей, их называют равви. В этих общинах ученики обычно, часть находится постоянно, часть время от времени. Да, если эта община достаточно многочисленная, то есть в ней есть человек 10-12, то они совершают праздничные трапезы, в том числе пасхальные, субботние вместе. Когда такая община достигает там 120 человек, у нее появляется возможность открыть для себя свою синагогу. Помните, как в самом начале Деяний Лука упоминает, что собралось около 120 человек вокруг Марии, Матери Иисуса. Там дело не в значении самой по себе цифры, а в том, что это некоторая приемлемая для иудаизма того времени община, которая уже имеет право быть самостоятельной. Итак, с одной стороны, мы имеем дело с приемлемым, понятным, знакомым для иудеев того времени феноменом, но в центре которого оказывается не столько поучение того или иного более или менее мудрого человека, а факт воскресения Иисуса. И первая проповедь, с которой обращаются апостолы к окружающим в Иерусалиме, она, собственно, состоит ведь из этого очень простого факта. Бог воскресил из мертвых сего Иисуса, которого вы распяли. Бог соделал Христом того Иисуса, которого вы распяли. Сегодня, ну, на самом деле, даже не сегодня, я бы сказал, во второй половине уже первого столетия содержание проповеди меняется довольно радикально, потому что для большинства людей, к которым обращаются апостолы там, через пару десятилетий, становится вообще непонятно, что значит слово «Христос», кто такой Бог, который воскресил его из мертвых и так далее. Ну вот, повторяю, что этот изначальный импульс, из которого, собственно, все начинается, из которого растет церковь, заключается в том факте, что Иисус воскрес. И для самих апостолов в конечном итоге смыслом, содержанием веры является именно это. Вовсе не более или менее пространные, скажем, там, теологические трактаты, которых в их время нет, и они бы их при любых обстоятельствах читать не стали бы. А именно то, что вот Иисус, Он умер на кресте, Он воскрес. И в Нем, как выражается Павел, явлена вся полнота божества телесно. В конечном итоге, понимаете, ведь это остается единственным содержанием церковной веры для всех и навсегда. В конечном итоге то, что отличает христианина от нехристианина, как пишет один из апостолов Иоанн Богослов, то, что вот этот Иисус и есть пришедший от Бога Христос, вот, собственно, и все. Всякий дух, исповедующий в Иисусе Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. Но это так для первых десятилетий, даже меньше, чем для первых десятилетий. Грубо говоря, первые 5-6 лет. Господь воскрес в 30-м году, 7 апреля по нашему счету времени, а в 35-м или 36-м, не позже 36-го, происходит такое событие, которое традиционно мы называем гонением при Стефане, когда гибнет апостол Стефан. И вот, собственно, значительная часть христиан разбегается из Иерусалима и оказывается в совершенно другой среде, в абсолютно другой среде. Сначала в Галилее, среди иудеев диаспоры, а потом и еще дальше, в конечном итоге обращаясь к прозелитам и язычникам. И очевидным образом невозможно продолжать только говорить о том, что Иисус воскрес, хотя все равно значение этого факта остается центральным. Но для очень многих людей, к которым обращаются апостолы, еще далеко не очевидно, что вообще Бог один. А с течением времени, приближаясь к нашему времени, для людей становится неочевидно и то, что он хотя бы вообще существует. Поэтому содержание свидетельства очевидным образом вынужденно эволюционирует. Дело даже не в том, что апостолы думают и пытаются понять, что же произошло в те 3,5 года, которые они ходили с Иисусом. Хотя они это делают. Это делают. И, скажем, в рассказе о входе Господнего в Иерусалим Иоанн Богослов пишет, что через некоторое время апостолы подумали, вспомнили и поняли, что там произошло. Но все-таки просто обстоятельства, аудитория, к которой они обращаются, вынуждает их все больше и больше расширять то содержание благой вести, о которой они говорят. И вот если в начале разговор только о том, что Христос воскрес, то в конце им приходится главным образом говорить о том, что Бог один, Бог один, и вся реальность человеческой жизни перед Его лицом.
Это был фрагмент аудиоверсии лекции библеиста, священника Антония Лакерева. Лекция записана в рамках проекта «Академия Фомы». Та же тема находит свое продолжение в текстах английского писателя и апологета Клайва Стейплза Льюиса. Он также подчеркивает, что первые христиане осознавали себя в первую очередь свидетелями воскресения. И здесь Льюис возвращает нас в основное русло нашей беседы. Мы говорили о понимании выражений «Царство Небесное» и «Вечная жизнь», говорили, что с христианской точки зрения это вовсе не сводимо только к идее загробной жизни. Говорили, что по Евангелию Иисус Христос дает человеку возможность приобщиться этой вечной жизни, этому Царству Небесному, то есть себе самому, уже здесь и сейчас. Получается немыслимая в сущности вещь. Законы иного бытия, законы Царства Божьего прорываются в земную реальность, проявляются здесь. И окончательным исполнением этого становится воскресение Христова, когда естественный закон смерти побежден новым законом вечной жизни. По мысли Льюиса, это имеет принципиальное значение. Давайте послушаем аудиоверсию книги Клайва Стейплза Льюиса «Чудо», фрагмент главы «Чудеса преображения».
В первые дни христианства апостолом прежде всего назывался «свидетель воскресения». Когда возник спор о том, кто же займет место, опустевшее после Иуды, оба кандидата отличались именно тем, что знали Иисуса и до смерти Его, и после, и потому могли свидетельствовать о воскресении. Через несколько дней, произнеся первую в мире христианскую проповедь, апостол Петр говорил: «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». Также обосновывает свое апостольское право и апостол Павел: «Не апостол ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего?» Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 1. Проповедь христианства означала прежде всего проповедь воскресения. Тем, кто слушал Павла в Афинах, показалось, что он говорит о двух новых богах – Иисусе и Анастасе, то есть воскресении. Смотрите Деяния, глава 17, стих 18. Воскресение – суть и основа всех первохристианских проповедей. Именно это и было Евангелием, благой вестью, которую несли христиане. То, что называем Евангелием мы – рассказы о жизни и смерти Спасителя – составлено позже, для тех, кто уже принял Евангелие. Эти четыре книги написаны для обращенных. Главное в них – чудо воскресения и богословие этого чуда. Биография же – комментарий к нему. Совершенно антиисторично выбирать из Евангелий слова Иисуса и считать все остальное не слишком нужной надстройкой. Основной первый факт истории христианства в том, что определенное количество людей, по их собственным словам, видели воскресение. Если бы никто им не поверил, Евангелий бы не было. Уточним еще раз, что же именно сообщили эти люди. Когда в наши дни говорят о воскресении, имеют в виду утро, когда женщины увидели пустой гроб, а сам Иисус оказался в саду неподалеку. Именно это защищают теперь апологеты христианства и опровергают скептики. Но первых учителей христианства удивил бы исключительный интерес к этим немногим минутам. Утверждая, что они видели воскресение, они не обязательно говорили, что видели это. Некоторые видели, некоторые нет. Они не считали это более важным, чем встречи с воскресшим Христом в течение следующих 6 недель. Иногда его видели 2 или 3, или все первые ученики. Однажды целая толпа. Апостол Павел говорит, что многие из них были живы, когда он писал первое послание к Коринфянам, то есть около 55 года. Воскресение, о котором они свидетельствовали, было не единичным действием, а неким состоянием. Все они, кроме Павла, видели это состояние в эти самые 6 недель. Кроме того, очень важно, что воскресение не считали доказательством бессмертия души. Это теперь на него так смотрят. Я сам слышал, что воскресение доказало загробную жизнь. У этого взгляда нет никакой основы в Новом Завете. Ведь тогда Христос просто сделал бы то, что делает каждый умерший, только наглядно, как бы на наших глазах. Однако в Писании и слова нет о том, что он повторил что-то давнее и общеизвестное. Евангелисты и апостолы всячески подчеркивают, что он первый из всех, первенец из мертвых, отворил дверь, запертую со смерти Адама. Он боролся с владыкой смерти и победил его, и все изменилось. Открылась новая глава вселенской истории. Я не хочу сказать, конечно, что авторы Нового Завета сомневались в бессмертии души. Напротив, они в него верили, и потому Иисусу не раз пришлось убеждать их, что он не призрак. Евреи, как и прочие народы, издавна полагали, что у человека есть душа, нефе, отделимая от тела и отправляющаяся после смерти в особый призрачный мир, шеол. Тени могли возвращаться оттуда сюда и являться живым, как явилась Саулу тень пророка Самуила. Позже появилась более радостная вера в то, что праведники отправляются на небо. Все это учение о бессмертии души в том самом смысле, в каком его понимают и древние греки, и современные англичане. И все ни в коей мере не связано с чудом воскресения. Евангелисты считали это событие абсолютно новым. Они не думали, что видят привидение, явившееся из Шеола, и не полагали это видением души на небесах. Если бы наука доказала бессмертие души и показала при этом, что воскресший Христос был именно загробным пришельцем, христианству бы это принесло не славу, а вред. Свидетельства апостолов не подтверждали и не опровергали учений о Шеоле и небе, они вообще с ними не связаны. В определенном смысле воскресший Христос похож на привидение. Он появляется, исчезает, проходит сквозь двери. Однако сам он настойчиво подчеркивает, что он не дух, и ест печеную рыбу. Именно здесь современному читателю становится не по себе. Еще хуже ему, когда он читает «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему». Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 17. К голосам и привидениям мы более или менее привыкли, но почему его нельзя трогать? Что значит «не вошел к отцу»? Разве он уже не с отцом? Так что же это за метафора? История, рассказанная евангелистами, не совпадает с тем, чего мы ждали. Мы ждали, что они поведают о жизни духовной в отрицательном смысле этого слова. Ведь, говоря о духовном, мы представляем нечто непротяженное, лишенное истории, среды, чувств. Кроме того, в самой глубине души мы не мыслим воскресшего Христа человеком. Нам кажется, что Он просто снова стал Богом, как бы развоплотился. Поэтому нас раздражает любое напоминание о воскресшем теле. Пока мы мыслим духовность отрицательно, мы вообще не верим в это тело. Нам кажется, сознательно или бессознательно, что оно мнимо, просто послано Богом, чтобы сообщить ученикам какие-то истины, которые иначе почему-то сообщить нельзя. Что же это за истины? Весть о том, что после смерти наступает некая духовная чистая жизнь? Но зачем же тогда являться в телесном виде и есть рыбу? Если тело — это галлюцинация, то совершенно непонятно, почему ученики трижды его не узнали. Такое даже выдумать трудно. Допустим, что Бог и впрямь наслал галлюцинацию, чтобы сообщить всем давно известную вещь, которую гораздо легче и полезнее для дела сообщить иначе. Но неужели он не мог хотя бы походить сам на себя? Неужели он, создавший все лица, не мог толком воссоздать свое лицо? Тут нам и впрямь становится страшно. Если все это вымысел, он много удивительнее, чем мы думали. Ни философия, ни наука, ни суеверие не подготовили нас к нему. Если же это правда, значит, в мире возник новый вид бытия.
Это была аудиоверсия книги английского писателя Клайва Стейплза-Льюиса «Чудо», фрагмент главы «Чудеса преображения». «В мире возник новый вид бытия» — этими словами оканчиваются размышления Льюиса. Эта же мысль, только выраженная другими терминами, открывает размышления еще одного писателя XX века Сергея Фуделя. «Христианство, — пишет Фудель, — есть учение или благовествование о Царстве Божьем, о том самом новом виде бытия, новом для нас, людей, населяющих грешную землю, но исконным, изначальным для Бога, для Его замысла о мире и людях, для рая. И в этом новом виде бытия, быть может, и заключается принципиальная новизна христианской проповеди. Это именно новость, благая весть. После воскресения Христова врата Царства Небесного открыты. К таким размышлениям может обратить нас Сергей Фудель. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его книги «Моим друзьям и детям».
Христианство – пост? Да, несомненно. Христианство – милосердие? Да. Христианство – послушание и любовь к церкви? Да. Христианство – еще и многое другое. Но что же все-таки христианство в целом? Можно ли, отойдя от частичных его определений, найти какое-то общее и всеобъемлющее? Вопрос имеет практическое значение. Христианство есть учение или благовествование о Царстве Божьем. Вот начинается евангельская проповедь. «И ходил Иисус по всей Галилее, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Тоже начало проповеди в другом Евангелии. «Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие». Вот в третьем. «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие». Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие. И послал их проповедовать Царствие Божие. «Иди, благовествуй Царствие Божие». И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам. Это, конечно, не все, но достаточно. Причем я беру не те случаи, когда в том или ином контексте вообще употребляется выражение «Царствие Божие». Весь Новый Завет полон ими. А только те, когда оно является прямым дополнением к глаголу «проповедовать» или «благовествовать». То есть тогда, когда оно указывает, что именно нужно проповедовать, определяет границы содержания проповеди, характеризует ее предмет. Как бы вместо того, чтобы сказать «и проповедано будет христианство по всей вселенной», евангелист говорит «и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной. И ходил Иисус по всей Галилее, проповедуя Евангелие Царствия. И жил Павел целых 2 года на своем иждивении, проповедуя Царствие Божие. Абсолютная ясность взаимной замены говорит о том, что это внутренние синонимы. Совокупность того вероучения, которое мы называем, начиная с Антиохии апостольских времен, христианством, Слово Божие именует учением о Царстве Божием. И он от утра до вечера излагал им учение о Царствии Божием. А также проповедь христианства есть слово о Царствии. Не знаю, как другие, а я, проживший в христианстве десятки лет, ни разу до определенного момента не замечал этого словосочетания, не слышал смысла, лежащего в нем. Почему же взято это словосочетание? Когда подъезжаешь к большому городу, то знаешь, что далекие еще и молчаливые очертания домов и башен, трупы деревьев скрывают в себе многообразную и шумную жизнь. За буквенными очертаниями каждого слова и контекста слов Священного Писания жизнь жительствует. Одной ссылкой на Ветхий Завет и его чаяния здесь ничего не объяснишь, или объяснение будет только формальное. Да и не знаком современному верующему Ветхий Завет. Конечно, потому так было определено христианство, что оно есть учение именно о Божьем Царстве, а не о земном, о Царстве духовном, не от мирном и небесном. Иудеи отвергли Христа только потому, что Он вместо осуществления их мечты о земном царстве позвал к небесному. Все Евангелие и весь Новый Завет решительно отстраняются от решений каких бы то ни было проблем земного устройства человечества, устроения земного царства. Все в нем перенесено в созидание внутреннего духовного человека для входа в Царство Небесное. Для руководства в этом созидании и для возможности предощущения будущей полноты жизни к ученикам Христовым после Его Вознесения сошел Святой Дух. Он ведет истинную Церковь Христову по долгому историческому пути. И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Он научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Царство Небесное приспустилось незримо на землю, чтобы уже сейчас начинать жительствовать в сердцах ищущих благодати Святого Духа. Царствие Божие внутри вас. Царствие Божие есть Царство Святого Духа. Апостол говорит: «Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Значит, одно и то же сказать: христианство есть учение о Царстве Божием или учение о Царстве Святого Духа, еще и теперь на земле, начинающем жить в своих рабах.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Моим друзьям и детям». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».